Иисуса Христа, поклоняемся пред Тобою. Благодарим Тебя, что Ты здесь, за неизменные глаголы Твои, за Дух Твой Святой, обитающий с нами. Да будет милость Твоя над нами, да обновится помазание Твое. Я молю Тебе, Дух Святой, открой наш разум, сделай его способным к восприятию глаголов вечной жизни. Благодарю Тебя за это. Я принимаю благословение Твое для народа Твоего на месте сем. И благодарю Тебя, передавая это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Первая книга Паралипоменон. Глава 29. С 10 стиха. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, «Благословен Ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века! Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое! Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий!» И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем. В руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. Я остановлюсь пока на этом месте, чтобы дать название сегодняшнему разбору слова. Это молитва 40-го года. Мы все еще находимся там, на том месте. 40-й год, совместное правление двух великих царей, Давида и Соломона, на престоле Израилевом, которые знаменуют нам кончину века. Практически кончина века – это когда весь материал для строительства готов. Полностью строение произойдет в тысячелетнем царстве, когда Церковь Иисуса Христа вознесется и, имея готовый материал с небес, будет производить строительство Великого Храма. Он не закончится, потому что храм должен быть закончен, и тогда закончится и время. И времени уже не будет, но после восхищения Церкви будет великая скорбь, а потом, после великой скорби, придет Христос со своей невестою назад на землю, и начнется тысячелетнее царство. И после тысячелетнего царства сатана будет отпущен на малое время. На 1000 лет он будет скован, связан. И на малое время будет отпущен. И только тогда придет конец времени. И все это время будет происходить строительство. Сейчас происходит практически заготовка материала. Я понимаю, мы каждый строим, что-то строим в своем храме. Но великое строение Великого Иерусалима будет строиться, когда невеста уйдет туда. Зодчий, руководство строения будет производиться прямо с небес. Поэтому 40-й год, когда к храму все было приготовлено, когда все вещи для храма были посвящены, когда каждая черта, то есть все чертежи каждого сосуда в отдельности, его вес, его конфигурация, его фигура, его назначение, все было в чертежах дано Давидом. Было полностью распределено храмовое служение. И теперь, когда все посвящено, все вещи посвящены, Давид начал свою молитву пред начальниками народа израильского, пред князьями, пред старейшинами, пред своими военачальниками, пред священниками и левитами. Он начал такую молитву, где он стал славословить. Практически это образец, это как бы уже пожатый сноп, когда Церковь Иисуса Христа на престоле слагает с себя венцы к ним и говорит: «Ты достоин славы». Мы здесь находим отзвуки или же эхо 24 старцев, которые пред престолом падают ниц, снимая свои венцы с себя. Это происходит в тот момент, когда открывается книга суда. Мы уже с вами говорили, что 24 старца на престоле, 4 животных и книга, запечатанная 7 печатями, это одно и то же. Потому что никто не мог приблизиться к этой книге, она была запечатана 7 печатями и внутри, и отвне. И эта книга была полностью учение о проклятии. полностью и внутри, и отвне. Отвне это было проклятие, то есть суд Божий через церковь Божию, через этих 24 старца и 4 животных на внешних, не на церковь. А то, что находилось внутри этой книги, это для внутренних, для церкви. Слово Божие говорит, ибо время начаться суду с дома Божьего. И именно в это время начинается суд Божий, когда начинается великая жатва. Сегодня суд Божий проходит, и меч его проходит по всем деноминациям, для того, чтобы потрясти их, чтобы не было больше деноминаций, чтобы уничтожить вообще слово конфессия и деноминация, чтобы не было больше сект. В небесах этого не будет, и нужно достигнуть этого на земле, в рамках служения Иисусу Христу. Миллионы людей находятся под заблуждением. Каждая секта думает, что она права. Каждая маленькая группка полагает, что только с ними Бог. Но мы должны полагать, что если Иисус сказал, что Он приведет в единство все народы, если эти 24 старца сказали о себе: «Ты искупил нас, Богу, из всякого народа, колена, языка и племени». Здесь один язык не может между собой ужиться, группируясь в одной деноминации. Одна деноминация не способна ужиться. Люди начинают группироваться по городам. А потом, когда по городам сгруппируются, и в этой группировке начинают группироваться по кланам родовым. И еще по каким-нибудь группкам этническим. Интеллектуалы собираются себе отдельно, с презрением посматривая на других. Я помню эти жалкие взгляды не на интеллектуалов, а на людей, которые хотели отличиться своим одеянием. Как будто бы то, что они оделись по последней моде, это говорит об их образованности и об их духовности. У кого-то нету средств и, возможно, нету такого вкуса, который они содрали с голливудских проституток. И они смотрят на них: духовность, это элита, хотят попасть в это общество. Но Бог положил конец, и Он больше не будет давать возможности позорить церковь свою. Потому что все эти группировки выдают себя за тело Христа, за церковь Иисуса Христа. А она не делится. У меня одна рука не пятидесятница, а другая не баптистка. Такого не может быть в теле. А нога не субботница, а вторая не пресвитерианка, и ухо не методист. Это смешно, но это так. И те, и другие между собой составляют союзы дипломатические, сборы, конференции. И говорят: мы едины. Да если вы едины, то прекратите же в одном городе делать несколько собраний. Сделайте одно. Подчинитесь одному лицу, но никто не хочет подчиняться. Бог мне открыл, Бог меня послал, я иду. Кто-то ищет какого-то пророчества, но здесь говорится, что этого не будет. Здесь мы в этой молитве видим совершенный полный сноп. Весь Израиль под главою одного царя Давида. Сын его Соломон, но это полное единение, это практически одно лицо. Мы уже говорили, что это одно лицо. Хотя это сын. И поэтому здесь нет ничего, никакого диссонанса. Все единое. Весь Израиль един. Нет никакого деления на какие-то группировки. Нет еще фарисеев, нет еще саддукеев, нет еще иссеев, иродиан. Еще народ израильский не разделился на партии, то есть на деноминации. Это придет позже, когда придет запустение. Но здесь не запустение говорится. Здесь говорится о жатве, о кончине века. Здесь говорится о том, что тот Израиль, который будет восхищаться, он не будет разделен в это время на деноминации. Все это уйдет в прошлое. И поэтому он начинает славить Бога. В чем выражается славословие Богу? Благословение Господа, как мы уже говорили, провозгласить Его достоинства и природные характеристики. И успех, величие, могущество, славу, победу, великолепие. Он говорит: Господи, все это принадлежит Тебе. Вы знаете, какое великолепие в это время было здесь, где был Давид? Все было в блеске, славе и величии. Могущественный хор восклицал. Могущество царя Давида пронеслось по всему лицу земли. И он вдруг берет и говорит: это могущество Твое, Господи, это величие, великолепие Твое, это сила Твоя, победа Твоя. Человек, через которого Бог произвел величайшие победы. Израиль стал самым могущественным государством на планете Земля. Он стал победителем. Все враги раболепствовали. И он в это время говорит: Господи, это не моя победа, это победа Твоя. Человек не приписал себе ничего, все отдает назад Богу. Вот что такое словословие Господу. И стал он хвалить, здесь написано, и стал он благословлять. Что значит благословить? Давид благословлял Бога. Как благословить Его? Иногда святые говорят: будем благословлять Господа. Благословлять — это значит что-то отдать, что-то дать. Чем Он благословил тебя? Бог благословил нас. А теперь, когда Бог благословил Давида и Израиль, то Давид начинает возвращать все назад Богу. Он говорит: Господи, это Твое благословение. Это от Тебя пришло. Когда человек не приписывает больше ни своим победам, ни своему религиозному опыту, все то, что Бог производит, он производит по своей великой милости. И человек смиряется и говорит: Господи, это от Тебя, это Твое. Вот это образец молитвы. Молитва начинается с благословения. Не с того: Господи, я устала. Господи, я больше не могу. Господи, до каких пор это будет? Человек не видит благословения Божьего. Он находится в каком-то проклятии, в какой-то черной дыре. Он начинает вопиять к Богу. И потом говорит: Господи, я благословляю Тебя. Чем Ты благословляешь Его? Откуда Ты Его благословляешь? Благословляют Бога те люди, которые имеют Его благословение. Отвечает Ему этим же: любовь Божия излилась в них, благословила их и возвращается назад к Богу. Преисполненные любовью отвечают любовью. Не скулят, не просят, а просто хвалят и славят Его. Здесь будет ходатайство в этой молитве, мы увидим, какой формы, какого характера будет это ходатайство. Но молитва начинается с благословения. Разве Иисус не научил в молитве «Отче наш», которую сегодня целые деноминации отбросили назад, говоря: эта молитва творилась в полосе Ветхого Завета. Она уже изжила свое, она истратила все свои полномочия и возможности. Мы должны сейчас молиться другой молитвой. Да молитва «Отче наш» — это образец. Разве не начинается молитва «Отче наш» с этой же мысли, которую начал Давид и благословил Давид Господа? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Разве здесь не начинается благословение? Разве здесь не начинает святиться имя Божие? Как же нам можно отбросить эту молитву? Они говорят: как это да придет царствие, когда оно уже пришло? А если бы оно пришло, это царство, для вас, но не пришло еще для кого-то? А вы же одно. Следовательно, мы не успокоимся, мы не сложим наши мечи, пока не завоюем Царство Небесного для всех святых, для всех христиан. Не все христиане сегодня обладают Царством Божьим внутри себя. Не все находятся под благословением. Масса детей Божьих, овец, блуждает по всем горам, не имея пастыря, не имея делателей. Каждые стали собственными делателями. Никогда человек своим умом не постигнет Бога до тех пор, пока не станет в боевой порядок и не подчинит себя авторитету того человека, которого Бог послал. Вы понимаете, это грех — контролировать Божьего человека и искушать Бога и говорить: о, подойдет он или не подойдет, и мы сидим, бывает, годами, исследуем его. Разве ты исследованием постигнешь Бога? Никогда. Если Бог хочет, чтобы мы что-то познали, то мы можем познавать только в теле, в Его порядке. Но мы не хотим этого порядка. У нас есть свой порядок, свои познания. В этом наша беда. Мы не доверяем Богу. А здесь в этой молитве выражается полное доверие, полный порядок. Человек начинает благословлять Бога, приписывая Ему все то, что он уже имел из благословения, говоря: это все Твое. Теперь пройдем дальше по этой молитве. Это его заключительная молитва, которая написана здесь, где он славит Бога, где он уже не вопиет и не кричит из ада преисподней, где все уже закончено, и он слагает к его ногам все. Стих 13. «И ныне, Боже наш, мы славим Тебя, славословим и хвалим величественное имя Твое». После благословения начинается славословие. В чем выражается славословие? «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от Тебя, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие. И ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе». Прославление. Эта молитва явилась свидетельством и печатью того, что принесено в жертву. Серебро отдано в рост. Практически Бог доверил народу израильскому и царю Давиду свое серебро. И теперь мы видим, что они очень прекрасно пустили его в рост. Они пустили, и они возвращают ему. Разве здесь мы не видим исполнившейся притчи, когда господин пришел после пути, он ушел в дальнюю дорогу и поручил своему управителю и каждому из своих рабов какую-то часть серебра. Одному дал 5 талантов, другому 10, другому 2, тому 1. И сказал: пустите это в рост, употребите это серебро, чтобы когда я пришел, я получил мое с прибылью. И когда возвратился, он получил с прибылью от многих рабов. Только один раб не был готов. И обычно такие рабы думают, что все одинаковые. То есть такие рабы обычно так говорят: все помазанники падают. Они говорят, что кругом заблуждение. Они говорят, что истины нет на земле. Что истина осталась только у него одного и только в его голове или в ее голове. Остальное все уже не так. И поэтому нужно спасаться самому. Нужно спасаться еще кое-кого спасти. Они пытаются кое-кого еще затянуть в свой лагерь. Но здесь мы видим, что серебро пущено в рост. Здесь Дух Святой не показывает этого негодного раба. Здесь он показывает, именно собрались все, которые жертвовали. Славословие практически и стал славословить. Что же он в славословии говорил? Просто называл Бога какими-то именами? Нет. И стал славословить и говорить: Господи, кто мы, что мы могли так жертвовать? То есть он, славословие выразилось в том, что он удивлялся, смирялся, восхищался, как Бог доверил ему это серебро, и как он расположил их сердце: кто я и кто народ Твой, что мы могли так жертвовать. Вот в чем выразилось славословие. Но если человек начинает языком своим расхаживать по Библии, говоря: десятины и приношения – это предел Старого Завета. Из чего мы строим? Мы должны приносить, когда хотим, сколько хотим, и отдавать, куда хотим. То есть вы чувствуете, что эти люди не могут жертвовать. Корень всех зол – сребра. Любие. Это было всегда. Корень всех зол – сребролюбие. Эти люди обязательно себя покажут. Они не выдержат. Не выдержит человек в церкви Божией. Вначале он будет делать вид, как Анания и Сапфира, что у него все сердце там. Он будет приносить и давать, что да, я здесь. Но придет момент, когда Бог вывернет тебя наизнанку. Давид сказал: мы сделали это чистосердечно. Я от чистого сердца дал тебе. Мы в прошлом разборе слова разбирали, как это делал Давид. Сколько тонн золота, серебра, меди, железа, драгоценных камней было пожертвовано на строительство храма. Сколько дерев, кипариса, кедра было пожертвовано на строительство храма. И он говорит: Господи, Теперь он говорит и подводит итог в молитве, как мы могли так жертвовать. Он полностью восхищается. И в эту молитву словословие он влагает нечто. В 15 стихе он говорит, потому что странники мы пред тобою, и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Среди словословия такие слова. Эти слова отзываются не печалью. Быть может, кто-то увидит здесь грусть. Странник, пришелец, скоро ухожу, а как бы хотелось еще пожить. Но здесь не эта мысль, здесь торжественная мысль, звенящая мысль, говорящая о том, что мы вечные. Здесь во времени мы странники, потому что мы не принадлежим к земле, мы не принадлежим ко времени, наше гражданство на небесах, мы имеем жизнь вечную. Слава Богу, вот что здесь говорится. Здесь нету печали, здесь нету скорби, здесь есть радость, удостоверение и провозглашение. Я имею гражданство на небесах, я имею жизнь вечную. Вот что в этом 15 стихе. То есть в этом словословии выражается не только мое жертвоприношение. Как, Господи, ты сделал? Как ты мог это сделать, что мы могли так жертвовать? Но здесь выражение «я имею жизнь вечную». То есть можно свидетельствовать двояко о жизни вечной. Можно говорить «я имею жизнь вечную», а можно просто говорить «я странник и пришелец, как и все отцы мои». Это одно и то же. То есть либо я здесь странник, либо говорить, что я имею жизнь вечную. Это одно и то же. Есть люди, которые знают, что они странники, но не цепляются за каждый сантиметр жизни. И не для того, чтобы жить для Господа. Просто хотят еще пожить. Вы знаете, что жизнь настолько ценная иногда бывает для человека, что он где-то в тюрьме, в одиночной камере, 30 лет отсидел, кажется, уже можно просить себе смерти, а он хочет жить. Умирает в болезни, уже 10 лет лежит в этом раке, хочет жить. Не всегда люди в болезни сламываются и хотят умереть. Люди хотят жить. Но эта жизнь не приносится к Богу. А здесь Давид приносит ее к Богу. Он приносит не только самого себя, но эта молитва ценна тем, что он не говорит «я», он говорит «мы». Он отождествляет себя со всем народом. И Иисус никогда не молился только от своего имени. Он молится от имени всего народа, потому что мы составляем с ним одно целое органическое единство. Тождество, единение торжествующего собора с Иисусом Христом, а через Иисуса Христа и с Богом Отцом, и с Духом Святым. Это очень чудно. И, конечно, никакой так называемый единственник этих вещей не поймет, если он не может признать три лица в одном лице, как он признает много лиц в одном лице, как он признает много лиц в одном теле, как он может считать вообще и мыслить, что церковь – это тело? Он должен отвергнуть эту мысль, что церковь – это тело, потому что тело – это не много личностей, это одна личность. Он должен отвергнуть мысль, что муж и жена – это одна плоть. Они ищут, все время пытаются что-то делать. Это говорит о том, что эти люди заблудились, не зная Писания и силы Божией. Но Давид здесь говорит, кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать. И он говорит, мы странники пред тобою и пришельцы. И опять повторяет, Господи Боже наш, все это множество для построения храма твоему, святому имени твоему мы принесли от чистого сердца тебе. Мы принесем это золото и это серебро и сложим у ног царя царей и Господа господствующих. Этот удивительный материал будет взят скоро в небеса. Это 40-й год. Это 40-й год. Мы действительно стоим настолько близко к восхищению. И далее он продолжает молиться. Стих 18. «Господи Божий Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе». Не слепое и не случайное исповедание трех имен патриархов. Здесь он приводит три имени своих отцов. Почему не больше? Почему он не привел имени отца своего, который родил его, Иессея? Почему он не привел имени других знаменитых мужей, имя Иосифа? Почему он не привел имена 12 патриархов вообще, а привел только три имени? Потому что Бог сказал Моисею, так скажи народу израильскому, вот имя мое и памятование о мне в род и род. Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Это имя мое. Вместе взятые три имени Авраама, Исаака и Иакова составляют имя Бога. Мне часто задают вопрос и говорят, во имя Отца и Сына и Святого Духа, имя Отец, Сын и Дух Святой не есть имя их. У них есть имя. Какое же у них имя? Вот вам одно из имен. У Бога много имен. Но вот одно из его таинственных имен. Он сказал, это имя мое. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Зачем Богу нужно было брать три личности этих патриархов и сказать, вот это мое имя? Это не случайно Давид взял и провозгласил, что это его имя, и сказал, сохрани сие навек и направь расположение мыслей сердца. Конечно, мой насос, перекачивающий кровь, не имеет никаких мыслей. Но Бог говорит о каком-то сердце, которое имеет мысли в себе. И мы знаем, что сердце души – это разум. Слово «сердце» – это сердцевина, от которого очень много зависит. Почти все. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Не обновился духом ума своего, значит, погиб. Значит, растратил серебро Божье, не пустил его в оборот, а взял и завязал его в платок. Сколько сегодня такого серебра завязано в эти платки? Сколько сегодня собирается конференции епископов, чтобы рассудить, как завязывать платок под бородой или на затылке, каким он должен быть, какой должна быть одежда? Они завязали спасение, это серебро, в эти монашеские тоги, и сидят, рассуждают, какой должна быть рубашка, можно носить галстук или нельзя, можно носить тенниску или нельзя носить. И это целые уставы, миллионы туда тратятся. И они думают, что они приобретают и строят Царство Небесное. Апостольская структура, письмам их должны подчиняться. Подчиняются Слову Божьему, Его структуре. Нужно сперва знать, Божий ли ты человек, чтобы подчиняться тебе. Нужно сперва видеть, есть ли на тебе помазание Святого Бога, почиет ли на тебе премудрость Божия. Знаешь ли ты учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в чем оно выражается? И здесь именно он говорит, Господи Божий Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших. Он здесь даже не называет, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Почему? Потому что Бог переименовал имя Иакова в Израиля. Слово «Израиль» – победитель. Вы знаете, что он сказал, чтобы мы были благословенны этими именами, и чтобы Бог направил сердце свое к себе, наше сердце к себе. Теперь нужно три имени вот этих, чтобы наше сердце было направлено туда. Давайте посмотрим значение этих трех имен. Вы знаете, что значение каждого имени, если мы возьмем в отдельности одно имя, мы никогда не придем к полноте. Эти имена дополняют друг друга, и у них есть у каждого своя функция. Во-первых, будем смотреть благословение Авраама. Благословение Авраама было передано Исааку. Потом Исаак благословил сына своего Иакова. Все это было передано в благословении. А Иаков уже родил 12 патриархов. 12 – это руководство. До тех пор, пока нет 12, то есть Исаак не родил 12 патриархов. Если мы остановимся на Исааке, то мы ничего не получим. Мы так и не придем к развитию Царства Божия, к учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Благословение Исаака. Авраам благословил Исаака. Чем он его благословил? Там написано: «И отдал Авраам все, что у него было, Исааку, сыну своему». И это не все. Он его еще чем-то благословил. Он его еще благословил Ревекой. Это было дело Авраама. Он благословил его Ревекой. Иаков женится сам. Авраам тоже женился сам. Но Исаак сам не женился. Он получил Ревеку как подарок, как дар от отца своего. Отец нашел ему. Вы скажете, отец не искал. Нет, это отец искал. Это была забота отца. Это отец послал слугу своего, домоуправителя Елизера, прообраз Дух Святой. Отец посылает, то есть Духа Святого, чтобы найти невесту для Исаака. Бог благословил сына своего Иисуса Христа невестой. Он сказал: «Отец, тех, которых ты дал мне». Он не говорит: «Я сам нашел». Иисус не ищет себе невесты. Иисус не выбирает из нас, кто из нас красивее и лучше. Я имею в виду в духовном смысле. Потому что Бог смотрит на сердце человека, а не на лицо. Не на физическую оболочку. Он может заменить эту физическую оболочку, и Он ее заменит и сделает ее сообразной нашему духу. Вот какой будет наш дух, какой красоты, какого достоинства, таким будет и наше новое тело. Часто задают вопрос: будем ли мы похожи, будем ли мы узнавать там друг друга? Да, у нас там будет знание, но мы будем узнавать друг друга не по земным чертам, потому что там будет совершенно другое тело, сообразно славному телу его, и мы будем иметь тело сообразно нашему достоинству, то есть нашему духу. Поэтому, когда Ревека была приведена к Исааку, написано: он возлюбил ее. Он ее возлюбил, и она его полюбила. Это было благословение. Таким образом, он благословил. Это первое. Исаак же благословил Иакова. Он передавал. Благословение должно быть переданным дальше. И он благословил Иакова и отдал ему власть. Он передал ему полномочия. И когда Исав пришел и кричал: «Отец мой, неужели у тебя не осталось благословения?» Он говорит: «Что я сделаю для тебя? Вот я сделал его начальником, я передал тебя ему в подчинение. Не ты будешь господствовать над ним, а он будет господствовать над тобою. Не душа будет господствовать над духом, а дух будет господствовать над душою. Не душевный человек будет господствовать в теле Христа, а духовный человек». Сегодня очень много душевных людей. Они не понимают все то, что от Духа, потому что они пытаются мыслить интеллектуально, и поэтому они спорят, они возникают. Для них кажется, что здесь что-то не так. Но духовный человек совершенно по-другому смотрит на эти вещи. И апостол Павел говорит: не пытайтесь примирить дух с душою. Не пытайтесь, чтобы они слились. Не пытайтесь выдать дух замуж за душу. Или же наоборот, ничего не получится. Не получится. Они будут спорить, они не сойдутся никогда, потому что источники у них разные. Потому что дух живет от Бога, исходит из его положения и знает, что в Боге. А душа думает, что она уже богиня, что у нее разум такой, что она способна хватить все, и вот она сидит так критически рассуждает. Вы знаете, когда я смотрю, эти люди ловят тебя не на мысли, а на слове. Раз слово повернули в какую-то в другую сторону, он вот так сказал. Он имел в виду вот это, он имел в виду меня, твое имя не называлось. Тем не менее, они говорят: он меня имел в виду. Хотя я действительно их и не имел в виду. Но они говорят: меня имел в виду. Но если тебя, то твоими устами будут судить тебя лукавый раб. Бог будет судить. Он говорит, я твоими устами тебя буду судить. Они кричат, он нас проклинает. Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Если на твоей голове горит шапка, и тебе кажется, что тебя проклинают, в то время, когда тебя не проклинают, то ты сам навлекаешь на себя проклятие. Это книга судов. Но здесь говорится о победе. И Исаак передает Израилю, Иакову, Израиль, ты будешь победитель. И мы видим, что только три отца вместе составили полноту для того, чтобы могли родиться 12 патриархов, от которых был произведен весь Израиль. Вот так и здесь, если мы какое-то имя Божие устраняем, не просто сказал Давид здесь, он обратился именно к полноте. Он хотел, он знал, что без полноты церковь не может быть благословенной. Без полноты нет никакого направления. Если нету полноты, должна быть полнота учения. Только истина может нас освободить. Только истина может нас привлечь. Вся беда в том, что нет ее. Крупицы, я буду вам говорить о таком-то учении. Мы нуждаемся в полном учении, а не в его разрозненных частях. Вы знаете, что разрозненные части, они не дадут вам никакой пользы. Вы будете говорить, о, у меня есть колеса от машины. И они действительно похожи на колеса. Но вы не поедете на колесах. Разве только что с горы покатаетесь на них, как сядете в середину колеса и с горки спуститесь. Это все, что вы можете сделать на этом колесе. Они так и делают. Они играют в церковь, они катаются на таких колесах именно так и говорят, мы едем. Куда вы едете? В бездну на таком колесе можно приехать, хотя оно колесо от машины. Но вы с горы катитесь. Вы не способны управлять этим колесом, у него нет руля, у него нет никакого горючего, оно просто идет с горы. И сколько таких церквей сегодня, которые летят с горы на таких колесах? Они думают, что они знают. Мы знаем Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. Я знаю, люди и не против, но они ничего не знают. Они говорят во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они не говорят, то есть не отрицают Сына Божьего, но тем не менее они не знают Его. Потому что все эти три лица дополняют друг друга, у каждого своя функция. Мы видим, каким образом здесь чудным образом Бог показал на этих трех патриархов развитие Царства Божия. Каким образом три соединились в одно. И они будут называться во множественном числе отцы наши. Вы знаете, что обрезание пришло через Авраама, оно не пришло через Иакова или через Исаака, через Авраама. И Бог сказал Аврааму, я даю обрезание это заветом вечным тебе и потомству твоему навек. Какому потомству? Он имел в виду потомство детей Авраама. И благословятся тебе все народы, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса могли наследовать язычники. И это обрезание являлось символом праведности. Праведности, которую мы получаем даром. Если человек не может взять праведность, у него нет никакого обрезания. У него нет никакого крещения. Потому что именно это обрезание. Но когда Иисус состязался с иудеями, и они его обвиняли, он сказал им, обрезание, Моисей дал вам обрезание. Хотя оно не от Моисея, а от отцов. Что Иисус ошибку допустил, что сказал обрезание от отцов. Ведь обрезание от Авраама, от отца. Но Иисус не ошибся, он сказал обрезание от отцов. И он не имел в виду четыре отца или пять отцов. Он имел в виду конкретно только три отца. Иудеи знали, когда он сказал от отцов, что он имел в виду именно Авраама, Исаака и Иакова. Все, что будет приходить, оно будет приходить от отцов Авраама, Исаака и Иакова. И Дух Святой хочет показать, что здесь есть полнота. Они дополняют друг друга. И в этой полноте, в этом слиянии мы достигаем полноты. И только эта полнота может направить наше сердце, когда мы соглашаемся с ней. Можно много об этом говорить, но давайте продвинемся дальше. Стих 19. «Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление». Вы видите здесь молитва о функциях главы. Кто будет оберегать границы святости Божией? Он говорит: «Дай ему сердце правое, чтобы соблюдать заповеди, откровения, уставы, и исполнить все это, и построить храм». Значит, мы видим функции главы оберегать границы Едема, своего Едема. Место общения Бога с человеком – это заповеди Божии. Границы Божии. Вот в этих границах есть общение. И кто должен оберегать эти границы? Он говорит не о народе Божьем. Он говорит: «Дай сыну моему Соломону соблюдать это все». Вы видите, ходатайство идет о главе. Дух Святой не будет ходатайствовать о соблюдении границ по отношению к кому-то другому. Это принадлежит главе охранять. Глава будет указывать границы и говорить: это худо, а это не худо. И тем не менее, те люди, которые находятся в собраниях и указывают своим пасторам, своим учителям: это худо, а это не худо. Это он сказал правильно, а это он сказал неправильно. Ну надо же, такая хорошая проповедь все испортил вот этим словом. Ну лучше бы он этого слова не говорил. То есть одно слово им не понравилось. Другому. Что ж он делает, Кеннет Хаген? Куда это занесло этого Йонги Чо? Нельзя так молиться. Не думайте, что вам открыто больше, чем этим помазанникам. Если у него что-то есть, только Бог может его поправить. Вы можете только молиться, чтобы Бог дал ему свое помазание, охранять его помазание. Молиться и благословлять его, но ни в коем случае не колдовать. У нас были такие колдуны, которые пытались сбить группу: давайте будем молиться, чтобы Бог дал пастору мудрость убрать этого регента и поставить другого. Это колдовство. Бог сделал так, что сегодня ни одной души с этой группировки не осталось, кто так молился. Ни одной. Они не просто ушли отсюда, куда-то в другую церковь. Они ушли отсюда, чтобы навсегда отойти от Бога. Они будут обманывать, сатана их будет обманывать. Все хорошо, ходим в другую церковь. Один раз в две недели посещаем. Один раз в месяц. Когда как? Когда как придется. Сегодня в одну, завтра в другую, послезавтра в третью. Но придет конец, и нам придется рассчитаться у Белого престола. И те, которые кричат: о, учение о проклятии. Да, это книга, запечатанная и внутри, и отвне, и Агнец ее начал распечатывать. Он уже подошел к этой книге и начал снимать с нее печати ее. Каким образом мы узнаем, что печати снимаются? Да потому что его помазанники начнут провозглашать суды его. Они начнут призывать святых, чтобы церковь была освобождена. Бог не начнет судить этот мир, пока не наведет порядок в доме своем. Иисус не наводил порядок в языческих странах. Первое, что он сделал, он пришел в храм. И там стал наводить порядок. Он там опрокинул столы миновщиков и с камня продающих голубей. И сказал: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. То есть неправильное служение. Я не имею в виду буквальная торговля. Нет, не это имел в виду Христос. В том храме была буквальная торговля. Но у нас идет другая торговля. Мы предлагаем жертвы, мы предлагаем здесь обмен валютой. Прочитали такую книгу, потом такую, потом соединяем. Нет, это вот так, это не так, это вот так. Мы продаем, покупаем, меняем. Мы предлагаем каждому на свой вкус выбирать учителей. То есть обменять валюту. И люди приходят, и мы выбираем. И сегодня выбирают. И Павел сказал: придет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своей прихоти будут избирать себе учителей, которые будут льстить их слуху и будут верить лжи, и да будут осуждены все, не поверившие истине, но поверившие лжи. Люди с удовольствием верят лжи, каким-то сказкам, каким-то басням. Мне позвонил наш пастор из Германии и говорит: у нас говорят, что... Позвонил там мой дядя, еще мне, из баптистов. И говорят, ты слышал, говорят, он уже его нет в Америке, он, значит, миллионы взял, какие миллионы, не знаю откуда, и сбежал во Францию. Я говорю, о, у нас уже эта басня прошла, и уже много было других, так что вы слишком поздно зажигаетесь. То есть люди продолжают разносить, и он говорит, я обратил внимание, что они верят. Я говорю, да нет, я ему звонил, он в Америке, ни в какой он не Франции. И никакой резиденции у него там нет. Нет, но вот у людей вот такое. И они верят в лжи. Почему они истине не верят? Почему они верят в лжи? И Слово Божие говорит, да будут осуждены все неповерившие истине. И это придает. Поэтому функции главы. Ходатайство. Этот стих сегодня нас призывает ходатайствовать о всех помазанниках Божьих, тех, которых вы знаете, можете называть их прямо поименно. Я поименно молюсь. Молюсь о Джейми Свагерте, о Бенни Хине, о Кеннет Хагене, о Йонге Чо, тех, которых я знаю. И потом говорю, Боже, и да будут благословены все те помазанники, которых я не знаю. И да будут благословены святые Твои. И когда я слышу, что некоторые верят этой лжи, верят басням, которые идут через телевидение, и поливают этого святого помазанника. И пишут ему, как ты так мог поступить? Конечно, нам приходится только удивляться и ждать. С одной стороны, это наша привилегия. Вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, и пронесут имя ваше как бесчестное по земле, и это будут делать религиозные структуры, не мир. Мир будет с удивлением смотреть. Мир даже попытается нас защищать пред религиозными мощными влиятельными структурами. Вы знаете, что мир пытался защитить Христа. В лице Пилата мир пытался защитить Христа. Но авторитет религиозный превозмог, крик их превозмог, они его пугнули. Мы не только религиозники, мы и политики, мы дипломаты. Мы прекрасно можем войти, у нас есть вход к императору. И он испугался. А что, если они начнут просто шантажировать его? Ведь это очень легко. Взять несколько человек, 2-3 человека и сказать, мы видели и мы слышали. Разве не так осудили Иисуса, призвали негодных людей? Разве не так был убит Навуфей? Всегда, когда этим людям нужно кого-то обесчестить, они находят нечестных людей, и эти люди говорят, мы видели, мы слышали. И эти люди тогда берут, да, давайте возьмем интервью у вас, запишем на кассеты и распространим. Они лично видели, они лично там присутствовали. Ну что ж, повинен смерти. Но приходит день. Не будет в этом мире так. Если Бог сказал, то, что посеет, то и пожнет. Вот почему этот стих сегодня призывает нас к особой молитве и к особому ходатайству о руководителях, о делателях Церкви Божией, об апостолах, пророках и учителях, о пасторах. Именно от них будет зависеть наше движение. Без них мы не возрастем в полную меру возраста Христова. Вот почему он молился о Соломоне. Не просто потому, что он ему сын. Я понимаю молиться о детях. Он переживал в это время не о сыне своем, а о деле Божьем, о народе израильском. И он понимал, каким будет Соломон, таким будет Израиль. Вы обращали внимание, благочестивый царь, Израиль весь под благословением. Нечестивый царь, Израиль весь под проклятием. Точно так и сейчас. Благословенный пастор, благословенная церковь. Проклятый пастор, проклятая церковь. Невежественный пастор, невежественная церковь. Мудрый пастор, мудрая церковь. Сильный пастор, сильная церковь. И наша сила в том, что мы можем сносить, переносить, потому что в этом сила проявляется, в терпении. Мы продолжаем благословлять святое наследие Божие и продолжаем молиться и провозглашать пред Богом, чтобы в доме Его произошел суд, и он происходит, и мы не одни такие. Теперь далее. Когда он помолился в этой ходатайственной молитве о руководстве, и сказал Давид всему собранию, «Благословите Господа Бога нашего, и благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю». А теперь видите, Он просто обратился к собранию и сказал: «Благословите Господа!» И мы знаем, как они благословляли. У них уже был пример, как благословить Господа. Они благословили и сказали ему: «Все, что ты нам дал, мы возвращаем тебе. И жизнь моя не принадлежит больше мне, она твоя. Тело мое больше не принадлежит тебе, оно твое. Разве не знаете, что вы куплены дорогою ценою крови? Благословить Господа – это сказать ему ничто иное. Господи, я теперь буду заботиться о своем теле, как о твоем храме. Иметь попечение о своем теле, как о храме Божьем. Отношение к телу, как к храму Божьему. Все время это помнить. Вначале вы этого не будете ощущать. Но я стал это ощущать. После того, когда я стал это постоянно исповедовать перед Богом. Всякий раз, когда я что-то делаю над своим телом, я всегда говорю: Господи, я делаю это во имя Твое, для Тебя. Оно больше не принадлежит мне, оно теперь Твое. И вы знаете, я сразу чувствую присутствие Духа Святого, когда беру зубную щетку и начинаю чистить зубы и говорить: Боже, это Твое тело. Я захожу в душ и говорю: Боже, это Твое тело. Я одеваюсь, это Твое тело. То есть, чтобы не было небрежения о теле, чтобы мы поняли, чтобы не было недовольства в своем теле. Посмотрел в зеркало: Боже, ну почему ты меня такого некрасивого или такую некрасивую? Ну вон такие красивые, я такая некрасивая. То есть, чтобы вы знали, что ваше тело, и за него заплачена такая цена, неслыханная цена, цена крови. Жизнь Бога отдана за ваше и мое тело. И теперь вы говорите Богу, что оно не стоит того, что Он за него заплатил. Вы хотите быть другим телом, вы хотите быть похожим на другого, сделать пластическую операцию, чтобы похожим быть на какую-то проститутку или мужеложника какого-нибудь, которого вы видели в фильмах, который практически там, его показывают там, но если вы увидите его вблизи, вы почувствуете грязь, вы почувствуете жалкую, трусливую душу в этом артисте и узнаете, что он вообще и не мужчина. Хотя там его показывают, мужчина-рыцарь. Это демоны, еще раз демоны воплощенные. Не пытайтесь подражать им. Сатана пытается украсить их, этих кукол, чтобы вы могли соблазниться на них. Не соблазняйтесь. Вы прекрасны и красивы пред Богом только потому, что вы куплены дорогою ценою крови. Дорогою ценою крови. Любите эти храмы. Никто никогда не имел ненависти к самому себе. А вы начинаете ненавидеть себя. Когда вы не нравитесь себе, вы проклинаете себя. Вы хотите быть благословенными? Так благословите же. Благословите храм всемогущего Бога. Не проклинайте его. Повторяю, если вы не нравитесь сами себе, вы уже проклинаете себя и будьте готовы к болезням. Вы приходите и говорите: Боже, исцели. Бог исцелит вас, когда вы начнете благословлять его храм. Прощайте себя во имя Иисуса Христа и друг друга и благословляйте свой храм. Вот это есть, благословите Господа Бога вашего. И написано: и все собрание благословило, и пало, и поклонилось Господу и Царю. Поклонение – это акт послушания, акт признания не только Господу, но и Его помазаннику. Царь – это помазанник Господень, это светильник в народе Божием. Поклониться в буквальном смысле сейчас не требуется поклонение пастору, но в этом поклонении форма послушания. Она требуется как Господу, и вы не можете слушаться Господа больше, нежели пастора. Этого невозможно. Невозможно также Бога любить больше, чем пастора. Это тоже невозможно. Потому что Бога никто не видел, и вы не можете любить Бога. И Иоанн говорит: как вы можете любить Бога, если не любите брата, которого видите? Любовь к Богу прямо пропорциональна любви к ближнему, друг к другу. Тем более здесь говорится о помазанниках Господних, от которых зависит течение, от которых зависит практически наше строение, духовное строение. И говорится: они пали и поклонились Господу и Царю. И принесли Господу, 21 стих, жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после сего день. 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. Вы видите, здесь выражено в тысячах. От всего Израиля нет числового значения, но от Давида и принесли Господу жертвы. И написано и от Израиля, и числа нету. Значит, 1000 тельцов, 1000 овнов и 1000 агнцев. Вы знаете, что жертва, сама жертва, которая приносится, это жертва всесожжения, непростая жертва. Это то, что посвящается Богу, и это не за грех. Жертва всесожжения здесь, это жертва благоухания приятная. Теперь они в жертве засвидетельствовали. Вначале они отдали Богу все, но в этой жертве они засвидетельствовали, что они отдают теперь всю свою жизнь. Жертва всесожжения. Это отдача всего самого себя, всех своих сил, духовных, душевных и физических. Все на службу Богу, в жертву Ему. Потому что Бога меньшее не удовлетворит. Он Бог, и Он возьмет только то себе, что будет отдано на 100%. Вы говорите, ну Боже, я уже все отдал. Ну что ты еще и на это? И мы что-то прячем, какой-то процент хотим оставить для себя. Хотя бы право свободы на 2%. Ну здесь я уже себя подчинил здесь. Но это же не грех. Но я же могу позволить для себя вот это и вот это. Мы говорим сейчас не о грехе. Потому что люди, которые подчиняют себя Богу, там уже речь о грехе не идет. Там речь идет совершенно о других вещах. То, что не является грехом. Но и то подчиняется Богу. Вся жизнь подчиняется Богу. И вся воля моя становится Его волей. Я пропитываюсь Его волей, Его заповедью. И пищей моей становится не мое желание, а Его желание. Мои желания полностью отождествляются с Его желаниями. Я загораюсь Его желаниями. И вы знаете, Его желание заключается не в деле для Него, а в общении с Ним. Это в первую очередь. Если вы заметите людей, которые все время хотят что-то делать, они совратились с пути. Первое настоящее желание, заключенное в настоящем, искреннем чаде Божьем, это общение, а не делать что-то для Него. Часто люди настолько увлекаются делом, а Он же может это дело сделать без нас. А Он нуждается в общении. Если Он доверяет нам дело, это просто привилегия. Это не значит, что Бог не может сделать. Если я не пойду, то кто пойдет? Нам нужно быстро идти, нам нужно быстро делать. Нам нужно иметь общение с Ним. И когда мы выйдем из этого общения, мы будем знать, что делать. Мы будем знать, что делать, и побыв в этом общении, нас будет снова тянуть в это общение. Мы не сможем находиться, мы просто будем делать, а сами только и мечтать об общении. Я скорее вот это сейчас закончу и снова побегу в общение с Ним. Снова буду искать Его. Снова буду искать в этой пустыне. Пустыня – это одиночество. Снова буду уходить. Есть люди, которые не способны искать общение. Если мы ищем общение с Богом только в общественных молитвах и в собрании, но наедине не умеем с Ним общаться, это говорит о том, что мы не знаем, что такое Господь. Да, мы здесь чувствуем Его присутствие, но Саул тоже чувствовал присутствие в среде пророков. Ваше общение и ваш правильный путь может измеряться по тем меркам. Я чувствую Его здесь, но когда я ухожу, Он все еще со мною. Я прихожу домой, Он все еще со мною. Я еду в машине со служения, а Он со мною. Я ложусь спать, а Он со мною. Я поднимаюсь, а Он все еще со мною. То есть сознание и чувство начнет работать. У меня работает не только сознание, у меня чувство начало работать, в буквальном смысле слова, что Он окружает меня, и Он со мною. Постоянно, где бы я ни был, Он со мною. Поэтому я не боюсь зла, я не боюсь клеветы, я не боюсь человеческой молвы, потому что Он со мною, я в Нем, и я непроницаем для врага. Я знаю, что если бы взять только десятую долю тех поношений и бросить на любую общину рядом расположенную, она рассыпалась бы в пух и прах. Люди просто разлетелись бы, они не выдержали бы. Потому что люди с удовольствием верят в лжи, и когда стали бы на них говорить и поверили бы в это, они не выдержали. Почему мы выдерживаем?
Да потому что Он с нами, и мы в Нем, и нас невозможно разрушить. Врата ада не одолеют тебя, церковь. Потому что Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Врата ада – это совет ада. Сила ада находится в его совете. Вся сила ада в клевете. Самое сильное оружие дьявола – это клевета и ложь. Другого оружия у него нет. И это оружие он направил в Едеме против Евы, а сегодня начинает направлять на всех святых, желая, чтобы мы принимали эту худую молву. И поэтому здесь говорится: жертва всесожжения – это я отдаю себя полностью, целиком. И то, что они распределены по тысяче, тысяча – это всегда говорило о множестве, то есть о силе. Тельцы всегда приносили телец на знамение Северной армии. И мы видим в небесах, одно из животных имело вид тельца. То есть роги тельца знаменуют силу и могущество Господа Иисуса Христа на земле. Силу и могущество также Церкви Божией на земле. Потому что мы отождествились с этой жертвой. И здесь были принесены не только тельцы, но это могущественное и чистое в то же время животное. Могучее, сильное, но в то же время чистое. Жует жвачку, имеет раздвоенное копыто. То есть раздвоенное копыто – это символ завета, символ крещения. Жует жвачку – это символ мышления. То, что мышление о Боге постоянное. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Каковы мысли в душе человека? Живет Слово Божие – это значит, человек размышляет. Потом мы встречаемся с тысячей овнов. Овен – это мужской род, овцы. То есть это тот, кто производит потомство. Здесь мы встречаемся с овнами, тысячу овнов. Говорится о потомстве. Во-первых, каждый овен был отобран. Это не был простой. В жертву всесожжения приносился овен без порока всегда. Любая жертва не должна иметь на себе никакого порока. Никакого. И третье, здесь говорится об агнцах, тысячу агнцев. Агнец – это барашек. Агнец всегда говорил о символе кротости и невинности. Мы часто приписываем это Христу, и это так. Но сегодня я хочу показать еще одну сторону, что Христос агнец только потому, что у него есть дух Агнца. А дух Агнца – это Дух Святой. Потому что сам Христос по своей природе, независимо от Духа Святого, это телец, это могущество. Он не Агнец. Он Агнец только потому, что на нем почивает Дух Святой. Невинность, чистота. То есть вот эти все три объединенные в одно. Дух Святой, невинность, чистота и как Агнец. Нежный, очень участливый. Вы видите, Иисус не вышел на свою миссию до тех пор, пока Дух Божий на него не сошел. Ему уже было 30 лет, но Дух Божий еще не сошел на него. И только когда Дух Божий на него сошел, он стал проповедовать в духе и силе. И написано: Дух Святой помазал Иисуса из Назарета. Я хочу, чтобы мы поняли, что природа Агнца – это природа Духа Святого и природа Христа. Потому что у Христа природа Духа Святого. Он не пришел без Духа, Он пришел в Духе к нам. И мы должны понять, что природа Агнца – это природа третьей личности Божества. И везде, где Иисус будет представать, Он предстает именно окутанный, облеченный в этот Дух Агнца. И поэтому в этом кротком Агнце представлен Дух Святой, о котором Иисус сказал: «Вы можете на Меня сказать». Вы обратили внимание, что когда Христос говорит: если кто скажет хулу на Сына Человеческого, то он будет прощен. Но если кто скажет хулу на Духа Святого, не будет прощен. Почему? Потому что телец может себя защитить. Овен тоже пойдет бодать на вас. Но Агнец, я не имею в виду даже взрослую овцу, он представлен Агнцем. Маленький барашек, детеныш, Он совершенно, во-первых, овца по своей природе кроткая, самое кроткое животное, которое можно перегонять большими стадами, и самое неприхотливое. И нет кого так нет много пользы, как от них. С коровы вы шерсть не возьмете. Там есть шерсть, там есть мясо, там есть молоко, из которого можно делать сыр и масло. Вы скажете, я не люблю овечий сыр и овечье молоко. Неважно. Вы не любите, потому что вы еще не обрезаны. Когда вы будете обрезаны, вы полюбите. Не любите, потому что египтяне. Это египтяне не любят. Для них это мерзость. И пастух овец, и сама овца. Свинья – это другое дело. Шашлык из нее вкуснее. Но мы не говорим сейчас в буквальном смысле слова. Я говорю, что именно в духе этот агнец, кроткий и смиренный, символизирует Дух Святой. Кто на него скажет слово, он не может отмстить за себя, он не может защитить себя. Может ли Бог доверить нам свой Дух Святой, которого мы можем легко огорчить и ранить? Если мы с легкостью можем ранить Дух Святой, а мы раним его тогда, когда мы не подчиняемся структуре, прямой линии Слова Божьего, когда избираем для себя свои пути, когда говорим «Дух Святой меня учит». Конечно, Бог не доверит Дух Святой для тебя, потому что ты его оскорбишь. Дух Святой живет в Слове своего Отца. И когда мы соблюдаем Его Слово, Дух Святой начинает проявлять себя. Дух Агнца начинает в нас проявляться, как Он проявился во Иисусе. И поэтому Дух Агнца – это характер Духа Святого. Это характер всех трех лиц, потому что все три лица с нами общаются только через Дух Святой. Только через Дух Святой. Никто не может общаться напрямую с Иисусом или с Богом Отцом. И практически такого общения никогда не будет в вечности. Мы всегда будем общаться со всеми тремя личностями одновременно. Не думайте, что Дух Святой пойдет с вами под ручку, а Иисус будет сидеть и беседовать с Отцом. Нет, все три едино, и все три полноту составляют. И если не будет какого-то одного, только Дух Святой, тепло, доносящееся, невинность, не может защитить себя. Поэтому сегодня Дух Святой будет дан тем людям. Вы можете говорить на иных языках, но не иметь Духа Святого. Вы можете говорить, повторяю, на иных языках, но не иметь Духа Святого. Потому что там, где есть Дух Святой, это природа Агнца, послушная природа, идущая за пастухом, но не бегущая впереди пастуха. Именно этот род животных никогда не бежит вперед пастуха. Никогда. Они всегда наблюдают за пастухом, пасутся. Если видят, что пастух прилег, и они окружают его, и тут же они не уходят от пастуха. Они просто привязаны к нему. Если вы будете пасти другие стада, крупно рогатого скота, вам все время надо наблюдать за ними. Они могут вас оставить и уйти. Вам нужно гнать их и направлять их сзади. Они прекрасно знают дороги, но овцы не так. Они не знают пути. Они полностью окружают своего пастуха. И как только пастух поднялся, они все смотрят, что значит уже пора оставлять обед. Пастор куда-то хочет повезти на другое поле. Но некоторые овцы говорят, да мы еще здесь, не здесь прекрасно. Мы не знаем, будет там хорошо или нет, но здесь прекрасно, хорошо, куда он нас ведет? И вдруг он их повел. Они пошли за ним. Некоторые начинают роптать. Думали, поведет нас на лучшее, он повел нас на худшее. А он действительно ведет на лучшее, но только пока приведет к лучшему, ведет такими дорогами, что приходится почти полуголодать, жаждать. Разве Бог не так вел народ свой по пустыне? Они жаждали, они голодали до тех пор, пока он привел их в Кананскую землю, которая была гораздо лучше, чем египетская земля. Он им сказал, это не такая земля, как в Египте. В Египте вам нужно было рыть специальные каналы, проводить специальные водоемы, чтобы орошать землю. А эта земля, вам ничего не надо будет делать. Она орошается с небес. И отче мои постоянно на эту землю. Не потому, что это чернозем или глинозем. Земля плодородная тогда, когда Бог на нее смотрит. Когда люди святые живут на ней. Вы знаете из Писания, что Исаак во время голода, когда земля ничего не давала, он сеял и получил во сто крат, и это привело в ужас и страх окружающие народы, и они пришли заключить с ним союз, что он не будет на них нападать. Он был гораздо слабее их, малочисленнее. он был пришельцем. А они были коренные жители, у них была армия, у них были города обстроены. А Исаак жил в шатрах. Маленькое стадо коз, будем говорить, в шатрах. И они пришли заключить союз. Он спросил, почему вы это делаете? Мы увидели, что с тобою Господь. Еще бы! Когда все голодают, сеять бесполезно, а он бросил семена и получил в тот год ячменя во 100 раз. Как никогда. Бог и сегодня будет делать такое среди экономического развала, среди сумятицы, революции и войн. Он благословит свое наследие так, пусть их будет немного, пусть они будут жить в шатрах, как странники, а те будут укрепляться, иметь связи, такие сильные связи, хорошую спину, и будут говорить, о, у нас есть связи везде. А у нас только одна с небом. Никакой, кроме с небом, мы живем в шатрах. Поэтому Дух Святой сегодня хочет показать нам, что за эти жертвы, что за этими жертвами стоит наша личность, наша природа, природа Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого и наша, чтобы мы облеклись в природу Христову, в Дух Святой и стали таковыми. 22 стих. «И ели и пили пред Господом в тот день с великою радостью, и в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя Верховного, а Садока во священника». Вы обратили внимание, мы уже говорили об этом, и в другой раз. То есть первый раз, когда Давид сказал, «Свезите его и помажьте, возьмите рог с телеем и помажьте, его помазали». Теперь второй раз помазали. И вторая книга «Паралипоменон», первая глава, первый стих говорится, «И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь, Бог его был с ним и вознес его высоко». Видите, нам нужно это утверждение, нам нужно это тройственное помазание. Один раз, второй раз, третий раз. Я слышу, как невежды восклицают вокруг нас. О каком помазании не говорят? Помазание бывает только один раз в жизни. Но здесь мы находим тройственное помазание. И потом мы еще находим и другое помазание, которое совершается каждый день. «И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники и сильные также, и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю». Не просто так подчиниться царским сыновьям, которые были младше его. По закону не он должен был бы быть царем, он стал по откровению, а не по закону. Потому что по закону первенец должен быть, а Соломон не был первенцем. Как и Иаков не имел права на благословение, Исав имел право по закону на благословение. Но однако мы замечаем, что по откровению дается благословение Соломону, по откровению получил его Давид. Давид не должен был быть царем. Когда пророк Самуил пришел к Иессею, его отцу, и сказал, что Бог усмотрел в доме твоем царя, он позвал всех своих старших сыновей. Только одного не позвал, о котором абсолютно твердо был уверен. Этому никогда, он младший. Они смотрели на лицо, они смотрели на кто как был рожден. И он представил ему сразу старшего сына. Да и Самуил, придя, посмотрел и сказал... Вот этот. Господь говорит, убери свой палец. Это не мой, это твой. Это не он. Ты смотришь на высоту его роста. Я отверг его. Отверг этого сына Иессея. Ну тогда тот уже убрал палец и говорит, давай мне второго сына твоего, который после этого идет. Привели второго. Ну, наверное, этот. Бог говорит, убери свой палец, не этот. И так 6 сыновей подводили. И все, не то, не то и не то. Все, нету больше, говорит, у меня сыновей. Как нету? Бог сказал, что здесь. Может, у тебя еще есть сыновья? Да, но есть там один, но это еще юноша. Он еще, какой из него царь? Во-первых, он самый младший, во-вторых, он где-то там, пасет моих овец. Вот как раз Богу и нужен человек, который его овец пасет. Не своих овец, а его овец. Овец отца своего он пас. Стада отца своего. Приведите его ко мне. И Давид стал царем. Поэтому будем пасти его стада, его мышление. Так и здесь от Соломона сказано, и подчинились все царские сыновья ему, потому что увидели, что Бог высоко превознес его. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессея, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. Я хочу на этом остановиться, и мы снова возвратимся в книгу, в третью книгу царств. И будем продолжать, потому что все то, что мы рассматривали, этот 40-й год жизни царя Давида и воцарения Соломона, в третьей книге царств не было. Поэтому мы возвратились в Паралипоменон. Я рассматриваю эти события вместе, беря и Паралипоменон, и царств. И поэтому следующий наш разбор уже будет в книге царств. Будем продолжать оттуда и периодически возвращаться в книгу Паралипоменон. А сейчас старший просил, чтобы в записках писали ваши имена. Здесь одна записка, имен нету, написано «члены церкви». Как исключение из правила ее прочитаю к стыду вашему. К тем членам церкви, к стыду, которые написали эту записку. Потому что я думаю, что внимательные члены церкви никогда такого бы не написали и знали бы, как ответить американцам. Пастор Аркадий, нашу церковь посещали некоторые американцы. И когда они увидели, что мы не отмечаем Рождество Христово, то они сказали, в нашей стране не отмечают только сатанисты и муссоны. Я читаю так, как написано. Они все делают наоборот. Объясните, почему наша церковь не отмечает никаких праздников тогда, когда все христиане это делают с большой радостью. Члены церкви. Это неправда, что мы не отмечаем праздников. Просто американцы отмечают праздник Рождества один день и готовятся к нему, может быть, пару недель. Мы отмечаем праздник Рождества каждый день. Американцы с нами совпадают только один раз в день, в году. Один раз. А мы празднуем каждый день. И мы будем также его праздновать вместе с американцами. Но только мы его празднуем не один раз в году, а каждый день. И Рождества еще не было. Как это они могли узнать, что мы не празднуем его? Или мы не готовимся? Когда мы готовы каждый день и каждый день радуемся, что значит праздновать праздник Рождества? Это что, говорить о Рождестве на Рождество? Или на Пасху вынести из могилы Христа и сказать, он воскрес, а потом опять на целый год его туда положить, назад, и пусть лежит там, и будем Христос воскрес один раз в году. У нас все праздники празднуются каждый день. Каждый день. Они имеют духовный смысл, и поэтому так и говорите американцам, и кто вас спросит, нет, мы празднуем. Мы празднуем его вместе с вами сегодня. Только жаль, что вы не празднуете его с нами в течение всего года. Мы же разделяем с вами этот праздник, так что и разделите вы с нами в течение одного года. Так что это к стыду тех членов, которые не знают. Я об этом много раз говорил, и вся церковь об этом знает, что мы все праздники празднуем каждый день. Послание Иакова, глава 1, 2 стих и 13-14 стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И 13-14. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». И так далее. Как понимать это противоречие? То есть, является ли это противоречием или же не является противоречием? Нет, это не является противоречием, но просто в нашем языке не хватает иногда слов. Иногда одним и тем же словом «искушение», и Бог искушал Авраама. Это же не Авраам по своей похоти обольстился и впал в искушение и решил принести в жертву своего сына. Нет, конечно. Дело в том, что слово «искушение» и «испытание» одинаковые иногда по своему звучанию, но в то же время у них смысловое значение есть разное. И искушение является испытанием, и испытание может быть искушением. Сатана искушал Христа в пустыне, но Христос не впал по своей личной похоти в это искушение, в сатанинское. Просто здесь есть два вида под одним словом, совершенно две разные мысли. Когда говорится «с радостью принимайте», потому что испытание вашей веры производит определенное действие. То есть для того, чтобы мы возросли, мы должны быть испытаны. Действительно, мы должны забрать силу у начальства и властей, а это испытание. Когда нас поносят, когда на нас клевещут, это мы не впали в искушение. То есть это не по своей похоти мы туда впали. И поэтому такие искушения нужно с радостью принимать, потому что мы возрастаем в них. А здесь говорится о других видах искушения, когда люди впадают туда сами, искушаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот вдруг у него сильно загорелось какое-то желание, он не исследовал его, и написано, а желающие обогащаться впадают в различные искушения и терпят кораблекрушение в вере. То есть вот он желал обогатиться, он хотел развить, он не по карману сделал, плохо рассчитал и влетел в долг в один, второй, третий. И теперь говорит, это Бог меня испытывает. Да нет, это не Бог. Это ты по своему неразумию туда впал. Ты просто пожелал обогащаться, и у тебя не было никакой базы, никаких знаний, и ты просто впал в искушение. Или же просто говорит, я просто туда пойду. Просто туда не ходи. Я просто буду сидеть за столом, пить не буду и танцевать не буду. Невозможно так просто пойти с целью сидеть. А почему туда тебя тянет? Если ты знаешь, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешных. Чего ты идешь за этот пьяный стол? Ну неудобно, родственники пригласили день рождения или свадьбу. Это что, мне не идти? Конечно, не ходи. Конечно, не ходи. Пусть идут мертвые люди туда, и пусть пьют и танцуют там. Чего тебе там делать? Я пойду, я буду им проповедовать. Но там ты уже не сможешь проповедовать. Вот именно ты будешь им проповедовать тем, что ты не придешь. И они будут знать, что ты не можешь быть в такой оргии, в такой пьяной компании, где визжат, орут и кричат. К стыду нашему говорю, иногда мне становится стыдно. То есть иногда смотришь, люди приходят, мы хотим, чтобы вы нам дали наставление. Я даю им наставление этим молодым, они потом идут попойку устраивают. В буквальном смысле слова. Тогда зачем вы принимали наставление? Зачем вы приходили сюда? Вы же знаете, что эти наставления обоюдоострый меч. Разве я наставляю и только благословляю? Разве я не говорил по Писанию, что если вы будете слушаться и исполнять слова завета книги сей, то придут на вас все благословения сии и исполнятся на вас. Но если вы будете нарушать, то придут на вас все проклятия сии и исполнятся на вас. Если ты, муж, будучи мужем, перестанешь действовать как муж и не будешь исполнять свои функции, то не думай, что ты будешь благословен. Если ты, жена, перестала исполнять свои функции, не думай, что ты будешь благословенна, семья разрушится, несмотря на то, что пастор вас благословлял. Поэтому пастора должны стоять на страже завета и говорить, вам я предлагаю благословение и проклятие. Не думайте, что если вас благословили, то это уже все. Так и здесь есть искушения, в которые человек впадает сам. А есть искушения, которые запрограммированы Богом для нашего воспитания и для нашего духовного роста. Вера действует только в искушениях. Божья вера действует в испытании. Когда у меня нет пищи, когда у меня нет воды, когда у меня нет дома, и в это время действует вера Божия. Она говорит, у тебя есть пища, у тебя есть одежда, у тебя есть дом, у тебя есть вода. У тебя все есть. Павел говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Тебе просто нужно теперь трансформировать из невидимой области в видимую. У тебя все есть. Не говори, что ты беден, не говори, что ты нищ, не говори, что ты слаб. Слабо пусть говорит я, силен, говорит Писание, и мы обогатились всем и всяким духовным благословением в небесах. Вы имеете все и можете трансформировать, но начинайте брать из правой руки, как мы читали. В правой руке у него долгоденствие и жизнь, а в левой слава и богатство у премудрости. Люди сразу кидаются на славу и богатство и попадают в искушение по собственной похоти. А те, которые идут к долгоденствию, к жизни, они тоже попадают в искушение, но они победят. И поэтому здесь, несмотря на то, что одно слово, но два смысловых значения, совершенно разных. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Брат Аркадий, когда церковь будет восхищена, Дух Святой будет взят от земли или нет? И скажите, где написано, что будет взят? Многие меня спрашивают. То есть, если Дух Святой будет взят от земли, то скажите, где это написано. Нет. Во время восхищения Дух Святой не будет взят от земли. Поэтому этого нигде нет написано. Будет взята церковь Духом Святым. Но так как Дух Святой – сущность и личность, вездесущая, Он одновременно будет там с нами и одновременно с теми, которые остались. Ведь если Дух Святой оставит людей, которые остались здесь, то они не смогут спастись. Весь мир сразу развратится, погибнет, не останется никакой соли. Такого не может произойти. Я понимаю, что Елизер взял Ревеку и ушел. Но мы не можем на одном образе, несовершенном образе, строить совершенство. Елизер был человеком, он не был вездесущим. И он только одну сторону Духа Святого показал, что цель его была в Месопотамию найти Ревеку. И он взял ее и ушел. Это не говорит, что он возьмет нас, уйдет, и этот мир, и святые, жена останется без Духа Святого. Жена останется с Духом Святым. И с такой силой Духа Святого, которого на ней никогда еще не почивала. Потому что она примет силу Ильи вдвойне. Илья уйдет, Илья будет восхищен. Наоборот, Священное Писание говорит, что земля после восхищения церкви испытает небывалое помазание силы Духа Святого такого, потому что ей нужна сила. Начинается великая скорбь. Человек греха приходит к своему престолу. Сатанисты все вооружаются. Теперь нужно иметь не такую силу, которую она имела, а еще большую силу. И, конечно, Бог даст ей эту силу, и эта сила будет в его учении, в познании истины. Она возьмет ту истину, те учения, которые были у тех людей, которые восхитились. И когда они их возьмут, то обязательно оно увеличится. Никогда не бывает такого в Писании, чтобы при передаче от одного пророка к другому не увеличивалось. У Бога всегда оно увеличивается. Если я передаю кому-то, то оно у него увеличится. Если я стал последователем какого-то апостола, то обязательно у меня это увеличится. Если Бонихин стал последователем Катрин Кульман, то близкая подруга ее и сотрудница ее сказала ему, у нее только в последний...